Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Города-убежища». Сегодня вторая часть, но я повторю концовку первой части. Нас, детей Божьих, Господь уже сейчас вывел из этого мира, а в конце времени благодати примет всех к себе в нашу небесную Родину. Ни одного искупленного своей кровью и получившего жизнь вечную Господь не оставит на этой земле после восхищения своей церкви. Поэтому Иосиф просил вынести его кости из Египта и схоронить их в Ханаане. А кто это сделал? Божий народ, иудеи. Через них мы получили возможность спастись для жизни вечной, так как в Иоанна, глава 4, стих 22, читаем: «Ибо спасение от иудеев». Гора Гевал, расположенная к северу от Сихема, символизирует проклятие, а гора Горизим, расположенная к югу от него, — благословение. Второзаконие 11:29. Сихем, в котором захоронены останки Иосифа, расположен между этими горами. Следовательно, в своей смерти на Голгофе Иисус взял на себя проклятие закона и взамен этого в лице Святого Духа излил свое обильное благословение на всех людей. Благословение проявляется в том, что каждый погибший грешник может прийти к Иисусу с протянутой рукой и бесплатно получить жизнь вечную. К этому решающему шагу в жизни каждого человека ведет Святой Дух. Обращаю внимание на географическое расположение трех городов-убежищ в Ханаане. Кедес на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, Хеврон на горе Иудиной. Все три города расположены на горах, что является сферой влияния Бога. Гора прообразно представляет силу и власть Бога. А это значит, что все дети Божьи, следующие за Иисусом в послушании, пребывают в Божьей воле, поэтому имеют в своих руках и особенно при молитве, как выразился однажды Вернер Бергман, наш старший брат, огромное количество динамита. Для таких детей Божьих окружающий мир больше не существует, поэтому он не может оказать на них воздействия. Их молитва соответствует Божьей воле и является для него приятным благоуханием. Поэтому они обладают большой силой, двигающей Божью руку. Бог отвечает на их молитвы. Ханаан расположен на правом берегу Иордана в сторону Средиземного моря, то есть на правобережье. Христиане, следующие за Иисусом и исполняющие Его волю, избрали правильный путь – небесный Ханаан. Они соответствуют Божьим требованиям и являются правыми от правобережья, находятся по правую Иисуса. Но мы знаем, что 2,5 колена сынов Израилевых не вошли в обетованную землю, а остались на левобережье, то есть к востоку от Иордана. Проследим их путь. Рассмотрим мотивы, которые вынуждали их так поступать, и определим, к какой категории верующих они относятся. На левом берегу Иордана Бог также учредил три города-убежища: Бецер, расположенный в пустыне, на равнине, Рамов, расположенный в Галаде, Голан, расположенный в Бассане. Кого бы эти 2,5 колена не символизировали, но Бог любит всех людей одинаково. Он дает одинаковые шансы для спасения всех. всем людям мира, какую бы религию отдельные народы не исповедовали, ислам, буддизм, шиизм, католицизм и так далее. Но данное сообщение Писания указывает на существенную разницу среди самих христиан. Хотя на левобережье на основе непослушания остались всего 2,5 колена. Но Бог учредил и там 3 города-убежища: на севере Голан, в центре Рамов, на юге Бецер. Бецер означает «золотоносная» и «серебряная руда», или «рудник», где добываются эти руды. Расположен этот город, как следует из нашего текста, на пустынной равнине. Пустыня говорит о крайней духовной бедности, духовной пустоте, а равнина является сферой действия сатаны. Местонахождение этого города и его характеристика не имеет ничего общего с 3 городами убежищ правобережья, ничего общего со святилищем Кедес, Голгофой Сихем и общением Хеврон. Ни один штрих не напоминает здесь об общении с Господом Иисусом во святилище тех, кто ищет или искал у Него убежище. Такие люди приходят иногда даже в церковь, особенно по праздникам, когда звонят колокола. Могут по случаю завести и разговор об Иисусе, но очень поверхностно, не касаясь при этом личных грехов. Чем же такие христиане в кавычках занимаются? Они копают, и очень глубоко, но не в Слове Божьем, а в золотоносных и серебряных рудниках. Им некогда заниматься Словом Божьим и пребывать в молитве во святилище перед Господом, поэтому они духовно крайне истощены. Зато они добывают золото. Золото является прообразом Божьей славы. Но эти люди не имеют цели прославить Господа, а наоборот, присваивают себе Божью славу, обворовывая при этом Господа. Присвоить себе славу Господа является главной целью сатаны, поэтому эти люди играют на руку сатане. В лице золота и серебра мы видим также в прямом смысле богатство мира, добыванием которого заняты эти люди. Они обогащаются. Но ведь серебро символизирует искупление. На первый взгляд можно подумать, что эти люди заняты вопросом своего спасения или вопросами евангелизации для спасения других людей. В какой-то степени да, но не тем путем, на какой нам указывает Писание: «Ибо благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам глава стихи 8-9. Но эти люди идут именно путем совершения дел. Они копаются в рудниках, совершают много дел, которыми они мечтают заработать себе хорошее место на небесах через жертвы, приносимые ими Господу и окружающим людям. Они делают много дел, ища себе славу на земле среди людей. А что говорит Писание об этой славе, в которой мы обворовываем Господа? Что советует нам Писание делать с этим золотом или золотой рудой? Ответ находим в Иове, глава 22, стихи с 22 по 28. Привожу текст ближе к оригиналу. «Прими из уст его наставление и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься». Вновь устроишься. «Удалишь беззаконие от шатра твоего и положишь в прах золотую руду и под камни потоков золото афирское, и будет вседержитель твой золотой рудой и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о вседержителе и поднимешь к Богу лице твое. Помолишься ему, и он услышит тебя. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Великая милость и долготерпение со стороны Господа, радость и надежда для погибших грешников и отпавших от веры детей Божьих содержится в этом тексте. Я думаю, что эти слова Господа обращены все же больше к отпавшим от веры детям Божьим и ходящим кривыми путями. Это подтверждается словами: «То вновь устроишься». Это такие люди, которые, однажды покаявшись, пришли к Господу, отпали от веры и ушли в мир, где они жили в удовольствии своей плоти. Этим детям Божьим Господь советует собственную славу, добытую в золотых рудниках, ввергнуть в прах и под камни потоков. Эту славу, которая по праву принадлежит только Господу, люди присвоили себе. Камни потоков прообразно указывают на скалу, на нашего Господа, который и является скалой. А вода потоков прообразно указывает на Слово Божие. Следовательно, если отпавшее дитя Божие возвращается к Господу и добросовестно начнет читать Слово Божие, то оно осознает свое заблуждение в этом мире, снова пойдет к ногам своего Спасителя, совершит глубокое покаяние и воздаст подобающую ему славу. Что будет следствием такого сокрушения и покаяния перед Господом заблудшего дитя Божьего? Прежде всего, вернется в сердце ранее утраченная радость в Господе и в Слове Его. Кровью Иисуса верующий очистит свою запятнанную одежду и получит снова чистую совесть. Он снова может поднимать свое лице к Господу, с дерзновением появляться во святилище в молитве, которую Господь обещает слышать и отвечать на нее. Намерения, которые верующий принесет Господу в молитве и которые будут соответствовать Божьей воле, он исполнит. Такие верующие излучают духовный свет. Рамов. Рамов означает «высоты». Во многом сатана стремится подражать Богу. Если гора символизирует власть и силу Господа, то и сатана, который хотел возвыситься над Богом, имел свои жертвенники на высотах, где люди приносили ему свои жертвы. Это значит, что все пожертвования, приносимые религиозными людьми в различной форме, не засчитываются им перед Господом. Писание говорит, что даже пожертвования, приносимые детьми Божьими, не по его воле сгорят, как дрова или солома, а пожертвования, совершаемые религиозными людьми или неспасенными, совершаются практически во славу сатане. Именно на это идолопоклонство указывают высоты, на которых расположен город Рамов. Голан. Голан означает окружность и расположен на Васанских высотах, тоже на высотах. Посмотрим, что означает связь с Васаном. По отношению к Дану Моисей сказал в своем последнем благословении сынам Израилевым: «Дан — молодой лев, который выбегает из Васана». Второзаконие 33:22. Из многих сообщений Библии можно понять, что из колена Дана выйдет Антихрист, детище сатаны. Еще яснее станет то, о чем нам хочет сообщить Слово Божие, если возьмем во внимание 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лев символизирует как сатану, так и его детище Антихриста. И об Иисусе читаем: «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу». Откровение 5.5. Следовательно, лев прообразно указывает на сатану и на Господа Иисуса, победившего сатану на Голгофе. Оба представляют большую силу и власть и являются противоположными полюсами. Хотя Иисус победил сатану, но мы не имеем права не считаться с его силой и коварством. Это было бы самообманом. Во Второзаконии 3.11 читаем далее о Васане: «Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов». О потомках Рефаимов читаем во втором Царств 21 стихи с 15 по 22. Там израильтяне ведут войну против филистимлян. В этих сражениях израильтяне убивают 4 великана из потомков Рефаимов: Иесвия, Сафута, Голиафа и одного без имени, у которого было по 6 пальцев на руках и на ногах. Голиаф не тот, которого убил Давид в сражении с филистимлянами в 1 Царств, глава 17. Эти великаны, к которым относится и Ог, являются прообразом сатаны. Во Второзаконии, глава 3, читаем о том, как Израиль двинулся на Васан, а Ог, царь Васанский, выступил против Израиля на войну. «Но Господь ободрил Израиля: не бойся его, ибо я отдал в руку твою его и весь народ его, и всю землю его». Это была Божья воля, чтобы уничтожить потомков Рефаимов, которые являлись плодом ангелов с людьми. Смесь духа с плотью — такова опасность со стороны Васанских высот. Итак, мы получили определенное представление о трех городах-убежищ, учрежденных Господом среди 2,5 колен сынов Израилевых на левобережье Иордана. Ими были Рувим, Гад и половина колена Манассина. Почему они пошли против Божьей воли и не вошли в обетованную землю Ханаана вместе с остальными коленами? У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место, годное для стад. Числа 32.1. Эти плодородные земли со своими прекрасными пастбищами приковали к себе взор этих 2,5 колен Израиля, которые имели много скота. Трава встречается в Писании 45 раз, что означает «земное». Трава является земным богатством. Где много травы, там, как правило, много скота, хлеба и всевозможных сельхозпродуктов. Библия констатирует факт, что у этих 2,5 колен стад было весьма много. Скот символизирует привязанность человека к земле, но Бог не хочет этого по отношению к своим детям. Он хочет, чтобы мы копили богатство на небесах. На этом мое время исходит. Продолжим в следующий раз.